Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы» и мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Думарский.
Мы продолжаем наш сериал внутри нашей программы. Сериал, представляющий персонажей, фигур Второй мировой войны. Причем с обеих сторон.
Да.
Я имею в виду с обеих конфликтующих, да, воевавших сторон. Сегодня у нас очереди Третий Рейх, и мы будем говорить о фигуре, ну, действительно знаковой, да, для Третьего Рейха и вообще для всего того периода Второй мировой войны. Сначала становление нацизма, да, сначала становление нацистского режима, а потом и Второй мировой войны. Это, так сказать, Геббельс. И все становится ясно. Да?
Да.
Но мы еще не представили сегодняшнего нашего гостя. Не первый раз в нашей студии Елена Сьянова, историк, писатель. И мы с удовольствием, Лен, вас в студии нашей приветствуем.
Здравствуйте. Ну, если позволите, первый вопрос такой. Мы, конечно, потом поговорим о Геббельсе и о его ранних годах, и как он пришел в нацистскую партию, как складывались его отношения с Гитлером. Но, может быть, начнем. Вот, мне вот интересен такой факт. Почему именно его, Гитлер, сделал рейхсканцлером на вот эти два дня, если не ошибаюсь, 30 апреля, 1 мая 1945 года? То есть, когда уже сам Гитлер принял решение покончить с собой, почему именно Геббельс стал преемником? Означает ли это, что именно Геббельс был самый близкий, самый идейный, самый преданный, самый вот в глазах Гитлера тот человек, на которого можно положиться? Или это просто вопрос случайности?
Во-первых, не был самым-самым и не случайность вопрос. Угу. Я бы сказала так. Ну, а кого бы вы предложили?
Кто там еще рядом был? Военные были какие-то?
Ну, как военные? Нельзя.
Да.
Вообще-то все там крысы уже с корабля-то
разбежались.
Или кто-то был оклеветан Борманом, например, как Геринг. А Геббельс, куда ему было деваться? Он был обременен огромной семьей, кучей детей. Так получилось, что он оказался ближе всего, ну, наверное, может быть, по духу как-то Гитлеру, по какому-то пониманию ситуации. Главное, у Гитлера было ощущение, что за Геббельсом все-таки какое-то будущее. Что, во всяком случае, ради своих детей он будет стараться выстраивать какую-то будущую жизнь Рейха. Хотя это очень смешно звучит, при том, что Гитлер держал этих детей как заложников, и что вокруг уже тут все стены сыпались. Ну, знаете, в голову Гитлера влезть это логики. Поэтому не знаю. По-моему, было просто некого. Если так между нами говорить. Ну, некого.
А Геббельс был до последнего рядом?
Ну, он был до последнего и после был рядом.
Не, ну, после... А какого числа они покончили? То есть, когда они усыпили, отравили
где-то
детей?
Вот, то ли 31-е, то ли 1-е, то ли 2-е.
То есть, фактически, вот он два дня был
первое, второе,
номинальным,
да,
главой.
2 мая.
Да.
Да,
то есть, он пару дней побыл,
первого нет,
побыл номинальным главой Рейха и ушел вслед за шефом.
Ну, да. Потом еще по поводу Геббельса было небольшое согласие, ну, такое номинальное, что ли, подтверждение, что его Денниц признает как... Хотя Денниц, конечно, врал. Как только он сам стал, он тут же сказал, нет, только не Геббельс. Это такая скомпрометированная фигура, что вот разложить там всю эту логику невозможно. Сколько бы я этим ни занималась, хаос...
Я с вами и согласен, и не согласен одновременно, потому что я понимаю, что вы хотите сказать, что вообще в такие моменты очень трудно. Вообще, что...
Там историку делать нечего.
Да. Но с другой стороны, все-таки в любом случае какая-то внутренняя логика, так и та или иначе, или такая или психология играет свою роль, понимаете?
Ну, может быть. Геббельс, понимаете как, он прошел с Гитлером достаточно серьезный путь. И этот человек совершил по отношению к Гитлеру предательство однажды.
Геббельс?
Да. А Гитлер где-то он кому-то...
Имеется в виду вот эта история еще 20-х годов?
Да, 25-го года. Угу. Вот Гитлер кому-то, по-моему, вот этой самой Юнит Митфорд, вот этой англичанке, по-моему, он ей признавался в одном из писем, что если человек один раз предал, то потом я буду ему доверять, потому что он больше не предаст. Вот по какой,
очень
прости,
интересно,
логике?
Очень интересно, да.
Ну, Лена, обычно логика такая,
что
один раз предал, то
предашь и потом.
Лен,
а он не верил вот этим самым верным, таким вот как Геринг, который как собаки сидели. Не верил он.
А вот еще такой вопрос. Вот эта страшная история с умерщвлением собственных детей. 6, по-моему, да, детей. Что якобы даже сама мать сначала их усыпила морфием, потом...
Целая история, я ее...
Нет, у меня вопрос другой. Все-таки вот он номинально 2 дня до самоубийства убийство был главой Рейха? Значит, не приходило в голову, нет никаких свидетельств, чтобы хотя бы детей-то спасти, вывести
были
из бункера?
Были попытки, много было попыток.
А почему? Что? Почему не спасли хотя бы детей?
Потому что нельзя было уже подняться.
Физически даже? Нельзя было подняться?
Все, накрыли, обложили со всех сторон. Угу. Наши не выпустили. Это был колпак.
Хорошо, колпак колпаком, но я не думаю, что... Ну, дети-то чего?
Летали маленькие самолетики пару раз. Вот Ли, например, летал туда-сюда. Угу. На маленьком самолетике.
Из центра Берлина.
Но там два места и все.
Угу.
Так что ну, хорошо, но это оказалось...
А зачем надо было убивать детей?
Зачем детей?
Ну, сдались бы.
Вот меня спрашивают.
Ну, просто ваше мнение.
Ну, вот я историю эту...
Ведь логика матери, ведь она мать, Магда, мать.
Знаете, я описала эту историю, там все не совсем так.
Так.
Не мать, конечно, это сделала, и по-другому все сложилось.
Ну, расскажите.
Я думаю, что виновен все-таки... А это долгая история.
Ну, расскажите. Это же мы же о Геббельсе говорим.
Они лучше почитать.
Ну, все. Ну знаете, у нас сейчас читатели, наши слушатели не могут оторваться от...
Нет, канва, да,
суть.
Суть такая, что она, конечно, их не травила, она, конечно, ничего никуда не засовывала. Они сами покончили с собой, а детям на это время дали снотворное. Они все-таки надеялись, что детей спасут.
Угу.
Но старшая девочка, Хельга, ей уже было 13 лет, девочка много чего соображала, она была свидетелем слишком многого. И Борман не собирался ее оставлять в живых. Вот есть же самая вот грубая такая суть. Ну,
то
а потом, собственно говоря, вот этот доктор, ну, там один из... Они, никто не признался, ни один.
То есть вы считаете, что это было убийство?
Были обвинения.
Ну, в смысле,
это
убийство...
Это было убийство чистой воды. Причем девочку убивали еще и физически. У нее на теле были обнаружены следы насилия. Ну, я имею в виду синяки там,
да,
удушение.
То есть она сопротивлялась?
Да, она сопротивлялась. Остальных просто, ну, скажем так, им не дали проснуться. Был пожар в одном из помещений,
угу.
Просто не закрыли дверь в это помещение. Помещение, газ натянуло туда, где они были, в их комнатенку вот эту, вот они, собственно, не
проснулись. Это же еврейские
целяли. Да.
В бункере.
В бункере. Ну угу. Да, вот в самой в этой, угу. Внизу. Если, грубо говоря, вот так. Потому что Борман предлагал кто-то из врачей взять их с собой на прорыв. Сам-то он ноги-то сделал. Там, по-моему, тигр какой-то у него был под боком. Какая-то бронированная машина. Другое дело, что рванула, и от Бормана там молчал.
А сам Борман, не о нем сегодня речь, но тем не менее, а сам Борман, он был такой вечный серый кардинал, да? То есть он на какие-то роли такие публичные не претендовал никогда.
Борман-то, да кто его знает, претендовал он или нет. Они все претендовали, все хотели. Но вот не дано было Борману то, что было дано Геббельсу. А именно, хорошо подвешенный язык. И некоторое образование, какое-то мышление логическое. А главное, ну, своеобразное, но обаяние. Поэтому вот вам Геббельс.
Лен, вот такой вопрос. Вот я просматривал перед нашим эфиром биографию Геббельса. И обратил внимание, что у него было очень много должностей. То есть он был и министром пропаганды, просвещения, культуры. Он возглавлял вот эти, так сказать, культурные, что там, союз или как это называлось у них.
У них у всех было очень много.
Да, нет, меня поразило, что он еще был фактически главой Берлина, я уж не знаю, там номинальным.
Да.
А как вообще, что за система была такая? То есть он физически мог исполнять все эти безмерные обязанности? Или какая-то часть из этих должностей была чисто номинальная? Скажем, там, глава Берлина была номинальная должность?
Нет.
Или он реально управлял городом?
Конечно, он управлял. Он был совершенно конкретный.
Одновременно?
Да.
Из министра пропаганды?
Да.
А как это физически? Просто я не понимаю, как это...
Успевал. Да. Потому что он, в отличие от некоторых других сторонников, соратников, скажем так, угу. Гитлера, он очень быстро превратился в функцию, в машину для выполнения своих вот этих обязанностей.
И ну, то есть он был, как сейчас принято говорить, эффективный менеджер.
Да.
То есть он мог выстраивать системы.
Иногда,
да?
Геббельс видит сразу в двух или трех местах.
Вот я об этом
одновременно.
Спрашиваю.
Да. Это так.
Об этом я и спрашиваю.
Ну вот крутился.
Крутился.
За свое предательство отрабатывал, за интрижки с красивыми славянскими актрисами, mm-hmm. вообще отрабатывал по полной. И в результате вот настолько отработал, что ну а к кому было Гитлеру еще обратиться? Это был действительно самый продуктивный в конце войны человек. Хотя все-таки на армии и вообще там, где нужна была реальная сила, там, конечно, Гиммлер. Поэтому Гитлер его и сделал командующим армией. Потому что Гиммлер на северных территориях держал огромную армию. Это была ну, надежда на продолжение каких-то переговоров от этой армии.
Ну, он вообще Гиммлера как бы держал вот на западном направлении, в том смысле, да, для возможных переговоров, да?
Ну, да, были такие надежды, но Гиммлер оказался бездарен. И как переговорщик, как командующий.
Лен, вернемся тогда в начало его судьбы. Ну, известно, что он пытался делать литературную карьеру, Геббельс, да, по молодости. Особого успеха он не имел. Как получилось, что он пришел к нацистам? Почему именно к нацистам? Почему его занесло не к коммунистам, там, я не знаю, не к христианским демократам тогдашним, учитывая, что ему помогали учиться, я читал там какие-то католические фонды, финансировали его учебу. Почему именно к нацистам он примкнул, будучи, скажем так, интеллигенцией?
Вот одним словом могу ответить. Да. Полная беспринципность. Угу. Все-таки коммунисты, они требовали соблюдения принципов. А здесь был один. Люби своих, будь предан фюреру. А вообще, вот любопытная у него судьба. Вот я, когда думаю о нацистах, я все время ищу какую-то точку невозврата, после которой они, ну, уже не могли бы... Ну, скажем, из политических деятелей, угу, они становятся политическими преступниками. Угу. Вот по поводу Геббельса, у меня такое ощущение, что он вот просто ради уже. Вот хронический неудачник. Все было плохо в его жизни.
Ничего не получалось.
И полиомиелит.
До того.
И да? Рост маленький, и нога короче. И после того...
В армию не взяли.
48 статей написал для ведущих немецких газет. Ни одну не взяли. Роман написал, обсмеяли, ни одно издательство. Ничего. Попытался работать... Сначала Отто. Отто, младший солист, его быстро послал. У Грегора Штрассера поработал. Ну и так далее. И все он как-то вот у него плохо. И вот, пожалуй, только Гесс. Он нашел ему трибуну. Угу. Вот куда надо выпускать было Геббельса. Сразу тогда все было понятно. Потому что про него говорили, это такая мышь, которая на задних лапках тянется, тянется изо всех сил. Но как только разверзнет пасть, это уже рыкающая тигра. А голос у него действительно был. Ну, такой вот баритон актерский. Ну, и у него, видно, диафрагма была поставлена.
Хороший
отлично.
Оратор.
Оратор, он был блестящий. Да. В этом плане ему завидовал Гитлер. Потому что Гитлер потом после этих речей болел. Горло у него хрип, он там... А этот...
Молотил без остановки,
была,
да?
Знаете, да, вот человек глотка, вот так скажем.
Угу. Ну вот, вот все-таки история его прихода к нацистам. Как он к ним попал?
И вот еще, кстати, да, один момент интересный. Ведь смотрите, какая у него семья-то была. Ведь как же Гитлера в детстве колотили, Бормана вообще не замечали. Этого в семье обожали.
Любимчик?
Мама. Папа, два брата у него были, Ганс и Конрад, вот такие мужики, угу, здоровые. Они, если кто-нибудь на эту ихнего любимого Есечку только косо посмотрит, они убить были готовы. Вот человек купался в любви. Отсюда самомнение, безумное самолюбие. А потом пошла цепочка неудач.
И комплекс.
И вот ему надо было компенсировать эти неудачи какой-то одной убойной удачей. И он понял, где он это поймает.
Нет, а вот
именно у нацистов.
К вопросу Владимира, Володя, значит, как он перешел к нацистам, вы упомянули семью. Не через семью ли? Нет? А семья?
Семья не была нацистской?
Нет. Семья не была про нацистской?
Спокойная католическая семья. Угу. Абсолютно ничего похожего.
И братья не делали карьеры никакой.
А чем нацисты зацепили его? Вот именно карьерными возможностями? Или он послушал Гитлера и увлекся идеей?
Его зацепило вот что. И он это говорит прям открытым текстом. Все остальные обещают... Да, он говорил так, сколько мне лет? Нам всем уже сороковник, считайте. Да? Там лет через 30, ну, даже 15 уже ничего мне особо не надо будет от этой жизни. Мне надо все сейчас.
Здесь и сейчас.
Вот именно Гитлер обещает 5-6 лет, и все будет. И вот я с ним, потому что я хочу, чтобы все было быстро. Быстро, продуктивно, неважно, там принципы, не принципы, все что угодно.
Любой ценой.
Был успех. И он об этом писал в дневнике в 1945 году. Почему он вот так пошел за Гитлером? Хотя он поползал по разным партиям. Он, кстати, у коммунистов его не было. Он еще где-то был. Путался.
А дневник его существует?
Да, его дневник. Это абсолютно исторический документ.
А он издан, не издан?
Он у нас даже признан экстремистским материалом.
Он
решением
издан,
какого-то суда.
Но в безобразном, совершенно редуцированном виде.
С купюрами большими?
Очень большими. Потому что только в документах Нюрнбергского трибунала полностью текста, его дневников. Но у него не только дневники, у него записки. Вот там же, кстати, записки Бормана. Безумно интересно почитать вот это. Ну, а чего хотите? Майн Кампф-то пересдают, почему бы это не пересдать?
Ну, как исторический источник, он бесценный, конечно.
Да.
Конечно, это же он уже записывал день за днем все, как происходило. И то, что
это видел. Можно, вот как сейчас немцы сделали. Они взяли
у них изданы дневники.
Да, нет, они взяли Майн Кампф и с комментариями, да, определенными. Да.
Надо, чтобы кто-то такой писал эти комментарии.
Перебить. Ну, вот вы бы написали.
Я что-то никто не попросил.
То, возвращаясь к началу его карьеры нацистской, когда он вступил в нацистскую партию, как это было? И кто его двигал по карьерной лестнице? Или, ну, он сам двигался?
Я думаю, что где-то в 25-м году он вот тут уже где-то близко. Вот он же, но он еще тогда, вот когда совершено было это предательство.
Расскажите про это предательство. Не все знают об этом.
Он во время съезда он требовал исключить из рядов партии мелкого буржуа Адольфа Гитлера. Причем перекричал всю аудиторию. А Штрассер... Как-то так вот. То есть уже был раскол Штрассера и Гитлера.
Штрассер Гитлера.
Да.
То есть он выступил на стороне Штрассера.
Он выступил на стороне, он даже сам не знал потом, на чьей стороне. Он потом много оправдывался. Но ему не нравился Гитлер. Вот он считал, что Гитлер вредит партии. Причем, знаете чем? Смеяться будете. Антисемитизмом. Потому что тогда Геббельс считал, нет, так нельзя. Надо
быть солидными.
Да, надо что-то взять у коммунистов. Интернациональная база какая-то должна быть у партии. Но это он ненадолго.
То есть его приход в партию не объясняется какой-то там, да, не к Гитлеру он пришел.
Нет, не к Гитлеру. Он пришел в социалистическую партию, которая обещала быстрый реванш. Кстати, проголосовала аудитория тогда. Фактически уже руки подняли за исключение Гитлера. Но тут нашелся другой крикун. Переорал и Геббельса.
Кто?
Лей.
Да, Лей у нас вот. Будет отдельно.
С тех пор два человека при Гитлере. Геббельс и Лей. Очень близкие к ему. К каждому относился по-разному. И каждый был с ним до самого до конца. Вот тоже, да?
Судьба.
Противоречие какое-то.
И когда он переметнулся к Гитлеру, когда он переменил сторону, как это произошло, я имею в виду Геббельса?
Да вот фактически с 26-го года он уже, да, в общем, с 25-го, потому что после того, как вся эта буча была на съезде, ну, как вспоминал сам Геббельс, меня там не было, сами понимаете, Гитлер, значит, якобы его увел куда-то там в какую-то комнату, они там поговорили очень душевно, и прям сразу Гитлер его обаял. Но так он это описывает. Хотите верить, хотите нет. А главное, он получил пост.
Какой?
Ну, вот он стал гауляйтером. Прежде всего, гауляйтерский. Рейхсляйтер, это немножко там гауляйтер, как это назывался? Берлина, по-моему.
Ну, то есть он стал
по нашим совершенно... меркам
первым секретарем Берлинского обкома партии.
Да, ну, представляете себе, Берлин...
Представляю, столица.
Веймарский, да, еще...
Имперская столица, да.
Они вот уже так... А, по-моему, он уже и рейхсляйтером потом стал вот это все.
Ну, может быть, потом, но первое это точно позже. Он гауляйтером.
А главное, ему дали серию выступлений на юге. Причем Гитлер что сделал? Он велел Лею, который был рейхсляйтером Рейна, вести вот этого непокорного Геббельса туда, организовать ему там серию выступлений. Лей на это не соглашался, потому что туда ездил Гитлер и там хорошо зарабатывал. Между прочим, так они казну пополняли.
Лекции, что ли?
Да? Это были платные обеды, платные ужины.
Платные обеды, да.
Нет, это были выступления
перед
соло Гитлера. Перед...
Продавали билеты?
Да, 300-500 марок.
Нацистские лектории.
Да, такой же, да.
Так вот, Лейт отговорил, между прочим, Гитлера посылать туда Геббельса. Его в другое
место.
И что,
покупали на Геббельса билеты?
Нет, Лейт отговорил посылать его туда, поскольку это было схвачено Гитлером. Там были прикормлены богатые дамы, которые организовывали аудиторию. И Геббельса послали куда-то, я не помню сейчас, честно говоря, куда, но в другую землю. И он там выступил блестяще, кстати.
А когда...
У него тогда был, знаете, какой интересный соперник? Курт Вессель, про которого потом песенку сочинили. Это же реальный персонаж. Прекрасно разговаривал парень. Лично был оратор. Ну, там
а его. Когда Геббельс, собственно говоря, стал не только практиком, я бы сказал, даже и теоретиком, да, пропаганды и массовой коммуникации?
Вот как он пришел в пропаганду?
Как?
Вот сразу и пришел. А когда он стал, так, ну как, в 1933-м стал. Как-то...
Нет, но до этого, насколько я понимаю, ему Гитлер поручал избирательной кампании. То есть, вот 30-го года, какого-то 31-го года, когда НСДАП шла на выборы, то, насколько я понимаю, Геббельс возглавлял пропагандистский аппарат этих предвыборных кампаний.
Отрабатывать вот это все информационное.
То, что нас сейчас называют пиаром или политтехнологиями, да, потому что он в какой-то степени был политтехнологом НСДАП.
Владел ГЕС в основном все-таки.
Но, как я понимаю, пропагандистскую часть обеспечивал.
Да, тогда, да. ГЕС, наверное, так сказать, идеологию отрабатывал, да, а этот такой...
Знаете, ГЕС уже не... Там с идеологией, они уже разобрались, угу. Нечего было отрабатывать, все было понятно.
Не, не идеологию,
он компании. Организовывал вместе с Герингом в основном подпитку финансовой.
Сбор денег.
Компании.
Вот. Ну, вот. Но тем не менее, Геббельс, смотрите, его так вот и увлекло вот эта сфера пропаганды и средств массовой информации, что он стал, что он занялся как бы теорией СМИ, да, теорией медиа.
Да.
У него же действительно его разработки, ну, слушайте, ну, понятно, да, что мы сейчас говорим, что это геббельсовская пропаганда и так далее, но давайте признаемся в одном неприятном, может быть, для нынешних поколений, тем более журналистов, и вещи, да, что не только в России. Давайте так, так, чтобы никому не было обидно, что называется, не только в России, но очень многие принципы Геббельса, да, они применяются до сих пор.
Ну, а кто же отрицает?
Либо же наоборот. Может быть, мы преувеличим его значение, потому что к 1933 году, когда он стал министром пропаганды, уже была советская пропаганда отработана, как мы знаем, в Советском Союзе.
И
была
и американская пропаганда.
Была муссолинистская пропаганда в Италии. То есть, были уже тоталитарные режимы с технологиями однопартийной системы, ну, там, массовой пропаганды.
Знаешь, вот мне кажется...
Разве он что-то новое привнес?
Да.
Вот мне кажется, что здесь есть одно заблуждение наше, что это... массовая пропаганда, она не только тоталитарного режима.
Конечно. А Штаты? А Англия?
Тогда в чем новизна Геббельса? Почему вот вошел в историю такой штамп геббельсовской пропаганды? Что, чем она отличалась качественно?
Мне кажется, он довел до совершенства, если это можно назвать совершенством, да? Так сказать, вот эти вот методы...
Что, он был круче Жданова?
Наверное, круче.
Лена, ваше мнение. Что нового привнес? Привнес ли?
Я помню, мы такой закон когда-то изучали о переходе количества в качество. Угу. Вот я думаю, что у Геббельса произошел вот этот самый скачок. Он вывел пропаганду на новое качество. Такого цинизма все-таки тогда не знало мировое сообщество. Угу. Ни Европа, ни Америка, никто. Она зашкалила.
Ни даже Советский Союз и Италия
муссолинистская. Нет, это сейчас, я думаю, ноу-хау Геббельса применяется сейчас. Во многом это был уже пропагандист 21 века. И вот что интересно, он ведь что-то и как будто подглядел в будущем. Я вам приведу пример один.
Вот давайте так с вами договоримся. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, запомнили, где мы остановились, и вы приведете тот самый пример через несколько минут.
Программа «Цена победы».
Прием. Радио «Эхо Москвы».
Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Демарский. Ведущий этой программы. В гостях у нас писатель-историк Елена Сьянова. Еще раз, Лена, вас с удовольствием приветствуем. И герой сегодняшней нашей беседы – это господин Геббельс, его принципы, его беспринципность, может быть. И мы как раз остановились перед выпуском новостей на том, что Елена Сьянова, наш, еще раз повторю, гость, хотела привести пример...
Как Геббельс забежал в будущее, будучи
пропагандистом 21 века.
Да, совершенно верно. Я вам сейчас почти процитирую, если можно. Раньше была книга. Человек читал книгу и задействовал, так сказать, какое-то восприятие, может быть, зрение. Видел, слышал, о чем ничего не видел, ничего не слышал. Читал буквы. Потом, пишет он, появляется радио. Человек начинает задействовать слух. Это очень важно, потому что все слышат одно и то же. Затем появляется телевидение.
Читают разное, а слышат одно и то же.
О чем и речь? А потом появляется телевидение. Вот как раз тогда оно и появилось. Телефон Кино как раз первое. Тут задействуется картинка. Слышим, видим одно и то же. А для пропаганды это же самое важное, как
массовый охват.
Все.
И все слышат и видят.
Он идет дальше. Этого мало. У нас есть еще чувства. У нас еще есть эмоции. Вот на что он покушается. А кто тогда из пропагандистов проводил, скажем так, месячник ненависти, неделю плевка, декаду сочувствия? То есть вся нация должна. Не только картинка, не только слух. Еще чувства должны все быть задействованы. Вот, тупо ненавидим целую неделю. Все дружно. То есть человек покушается на эмоциональную сферу. Я думаю, что именно это сейчас и делают современные пропагандисты. А он это немножечко предвидел. Вот такое было.
Ну, кстати, я думаю, что очень интересная вещь. Мы когда-то на сайте «Эхо Москвы» в программе «Цена победы» можно найти этот файл, этот подкаст и текст. Мы когда-то с Еленой Сияновой в начальную эпоху программы «Цена победы» делали программу про телевидение немецкое. Да. И это вообще совершенно не малоизвестная страница истории СМИ, что вообще Третий Рейх был первой страной, в которой было запущено регулярное телевизионное вещание. И вот то, о чем сейчас говорила Лена, что Геббельс, и, кстати говоря, и Магда...
Кстати, он ей поручил разработку.
Да, да. Они разработали первые принципы, если хотите, да, пропагандистского телевидения. Да. Ну и вообще, так сказать, воздействие телевидения на аудиторию.
Особенно на женщин.
Ну, мне кажется, здесь опять-таки мое мнение, не надо преувеличивать значение Геббельса, потому что еще Ленин говорил, что кино это важнейшее из искусств, а радиоточки Советский Союз лепил по всей стране, по у каждой избы еще в 20-30-е годы. То есть советская пропаганда тоже понимала значимость, когда все слышат одно и то же. И, как я понимаю, Муссолини в Италии делал то же самое. То есть, мне кажется, это было просто дух эпохи. И какая же тут ноу-хау Геббельса? Все этим занимались?
Эмоциональная сфера.
А у нас, вот он, а у нас полярники полетели туда, парашютисты спрыгнули туда. А вот на льдине Папанин плывет, вся страна прильнула к этим самым...
Это дело страны.
Ну, и, кстати говоря, какие-то периоды ненависти, когда судили...
Троцкисты, бухаринцы, как свинью, когда собирали полную Красную площадь народу, тоже были целые месячники ненависти, кто к правой оппозиции, то к левой оппозиции. Мне кажется, технология очень сходная.
Геббельс все-таки замахнулся на... Вот, ведь нужно было готовить к войне немецкий рабочий класс. Нужно было как-то примитизировать, вот упростить эмоциональный мир. Вот еще что. Ведь шла к войне страна. И вот он замахивается на такие вот массовые кампании, когда вот нужно всех выстроить и заставить чувствовать одно и то же.
Получалось у него? Получалось у него в полной мере?
Ну, нет, конечно, к счастью. Но хотелось. Угу. Нет, конечно. Немцы вообще оказались и умнее, и сложнее. Немного чего удалось Геббельсу. А вот много чего он... хотел, из чего он прописал, мне кажется, вот сейчас, вообще мне иногда кажется, в него часто заглядывают. Потому что иногда такие цитаты вдруг кто-нибудь произносит.
Возникает кальки с него.
Сказал. Кстати, кое-что ему приписывают, чего он не говорил, ну, неважно. Это такая, как всегда, идет такая сумятица. Так что он... Знаете, вот как немножко инопланетянин, как будто чуть-чуть, вот он чуть-чуть из будущего залетел все-таки. По степени наглости, цинизма.
Вот как раз я с соседью хотел спросить, Лен, вот в этом механизме режима нацистского, да, там были люди, у каждого человека своя была функция. Этот занимался архитектурой, этот занимался промышленностью, этот занимался спецслужбами, тут же Гиммлер, да. Вот в этом механизме рейха, в механизме нацистского режима, какая роль была отведена Геббельсу? Она была узко определена, или все-таки это была фигура, которая которая...
Политическая.
Вот, политическая, которая могла в какой-то степени там равняться с Гитлером и заходить в чужие поля. Или чисто вот функция пропаганды.
Вообще они часто друг друга подменяли.
Вот даже так?
Да. Хаос в нацистском руководстве – это отдельная тема, потому что у них столько было дублирующих каких-то вот функций.
То есть это не была совершенная машина?
Ой, нет. Это не то слово. Насколько она была... Их управляющая машина несовершенна. Каждый фюрер имел свои структуры. И каждый лез постоянно куда-то в епархию. Да. Что касается, был ли он политической фигурой, у меня такое ощущение, что был, конечно. Но, как вам сказать, вот не пользовался Геббельс уважением в партии. Вот что поразительно.
Это поразительно. При таком,
огромным власти, уважением пользовался Гесс. Его вообще называли «стеной плача». Он сам себя так называл.
Все ходили жаловаться.
Геринг, да, до какого-то времени. Уважение огромное. Гиммлер, боялись его скорее. Ну и так далее, и так далее.
А как относились к Геббельсу? Болтун? Болтун? Выскочка?
В общем, да. Отношение было такое. Болтун, выскочка. Да болтун, трепло.
Трепло.
Вообще его, знаете, как звали? Ну, это тоже Лея ему такую приклеила, такую кличку «Ведьма».
Почему?
А потому что он называл его министерство кухней «Ведьма».
Варили адское варево.
Да, и шутили таким образом.
Адское варево, да.
Приходит Лея в какой-то там отдел театра. Что, малыши, у вас кипит? Какой попахивает пищей? Ну и представляете, сидят чиновники, они вообще не понимают, что он сумасшедший, он пьяница был, бредит. И Геббельс ему отвечал, как, похлебку для братья нищие. То есть из Фауста, кухня ведьм. И вот так к нему относились.
Кстати, заодно и вопрос, то есть под его началом было не только средство массовой информации, но и культура, да, вся.
И образование?
Нет.
Образование?
Нет, там в образование кто только не лез. Министр был рост. Культура.
Ну, театры.
Театры, библиотеки.
Хотелось.
Театры,
ему. Вот хотелось ему крошевать культуру, а вот тоже не получалось.
Тоже не получилось.
Не уважали.
А как же дегенеративное искусство и вот эти выставки,
которые он организовал? Да, была эта выставка, да.
А Лени под его руководством работал?
Ой, что касается Лени Рифеншталь, когда он начал ей указывать, что ей делать, Гитлер сказал: так, Хелену оставить в покое и не трогать. Никому. Не уважали его деятели культуры. Не слушали они его. Подчинялись они ему, да. То есть они тоже такие интересные.
Какие-то лизуны все равно находились.
Сказали, что не любили его, не уважали в партии, терпеть не могли его деятели искусства. А что нам известно об отношении Гитлера к нему? Вот Гитлер к нему относился как? Как к полезному треплу, как к очень полезной функции? Или все-таки он его ценил как фигуру, как да, какого-то демиурга?
Ну, все сказали сами. И так. А вот в этом качестве...
Они были близкими людьми?
Демиурга. Именно как полезное трепло, очень ценил.
Полезное трепло.
Очень ценил.
Но не близкий человек, недоверенный человек.
Нет, Геббельс не был доверенным, близким Гитлеру. Никогда. У Гитлера было-то их всего-то там. После Гесса, собственно, никого уже. Так что, он его всегда держал на небольшом расстоянии. Но он хотел, чтобы он оставался вот этой полезной функцией. Нужно было надавить на Магду. Надавит Гитлер, помирит супругов. Геббельс должен был работать.
Они там довольно часто ссорились же, да, Магда?
Ссорились какого-то
времени. Он был глёна вообще, да, Геббельс?
Ходок отчасти. Да. Хотя больше, знаете...
Хотя больше трепался.
Ему больше приписывают романов. У него просто времени было мало слишком, чтобы заводить так уж особо романы какие-то. Я же говорила, по-моему, что шутили, что иногда видят Йозефа одновременно в 2-3 местах.
То есть он был очень продуктивен.
Очень.
Вот как раз с этим связан мой следующий вопрос, Лен. Вот Геббельс и война. Геббельс во время войны. Вот какую роль сыграл он в войне вот с той стороны, со стороны Третьего Рейха? Вот какова была его роль? Только пропагандистская или она была шире?
Я вот так отвечу. В 1939-1940 годах, когда Гитлер был на пике славы, и сплошь были одни победы, Геббельс был сильно задвинут в сторону. Но он тогда не паниковал. Он написал в дневнике, что ничего, сейчас идет полоса побед, а вот когда наступит полоса поражений, фюрер...
Он отдал себе отчет, что полоса поражений
наступит. Когда под Москвой здорово шарахнули, его
декабрь
призвали.
41-го.
Надо было объяснять
народу,
что произошло. Как, почему? Вот тут он запустил и генерал Мороз там, ну и всякое-всякое, много часов чего. Наболтал, здорово. Писал речи этому Фриче, журналисту, хотя тот сам был писучий. Но особенно он развернулся после Сталинграда. Вот тут уже, когда никто не мог найти слов,
как
чтобы объяснить, да, что же происходит, он их нашел. Цитировать не буду. Но нашел. Причем нашел такие слова, что тут, знаете, нация, можно сказать, была ошарашена степенью вранья. Вот что действительно, вот, чем более наглая ложь, тем быстрее люди на нее поведутся, скажем так.
Это действительно его фраза, да? Чем...
Нет, он кого-то
из них. Сам процитировал.
Кого-то, да.
И вот правильно я понимаю, что ему удавалось находить вот эти, то есть когда поражения следовали одно за другим, когда армия
ходы
откатывалась,
тогда, ходы
он находил ходы до самого последнего дня, как объяснить, как воодушевить, как мобилизовать.
Главное, куда отвлечь.
Куда отвлечь. То есть метод отвлечения был основным.
Переключение, да, на другие темы.
В основном, да. Вот так. Он в этом был
мастер. В этом, кстати, тоже, видимо, его ноу-хау, который это... сейчас используется пропагандой в первую очередь. Переключить внимание с проблемы на какую-то
на другую, да, скажем так.
Да. Тоже, наверное, это использовали тогда многие, но в таких масштабах, такой
так
силы, так успешно.
Я бы сказал, вот я сейчас все время тоже думаю о твоем сравнении там, с советской пропагандой, да. К школу обращаюсь.
Да.
Мне кажется, что все-таки различия есть. У Геббельса это было более систематизировано. А мне такое ощущение, что все-таки, смотри, в советской пропаганде не было вот такой точки, как Геббельс, да?
Ну да.
Которая согласен, все это...
Согласен.
Там было много спонтанного.
Ну да. Были какие-то отделы, подотделы, были редакции.
Но не было структуры.
Было более распылено.
Поэтому, да, Гитлер сделал очень такую разумную с его точки зрения вещь. Он сделал его фюрером пропаганды. Он дал одному человеку...
Замкнул на одного человека,
да,
всю пропагандистскую структуру.
Ну да.
А идея сжигания книг не геббельсовская?
Это же произошло буквально сразу, еще в 1933 году. То есть вот сразу, вскоре после прихода к власти.
Легенд ходит, чем на самом деле.
По поводу сжигания?
Ну, как легенд? Сжигали же.
Сжигали какие-то книги в университетском дворе один раз, и все. Это как-то больше американцы это подхватили. Не было такой практики сжигания книг.
Ну, массового не было. Не какие-то единичные были.
Было, в истории факт остался. Тем не менее, как
символ. Факт остался,
как символ,
да. Но вообще-то такие вещи до него делали. В общем-то, по-моему... Не знаю, где в Англии было сожжение книг.
Ну, это было во многих странах, да, в свое время.
Кроме пропаганды, Лена, чем он еще отметился в годы войны? Насколько я помню, он занимался мобилизацией в последние
годы. Он не... Воинское звание он получил?
По-моему, нет.
Его же не взяли на Первую мировую из-за того, что у него нога
нет,
была.
Нет,
он хромой,
да,
был хромой.
Нет, я имею в виду, ну, знаешь, кстати, могли как высокопоставленные. Они
присвоить.
Ну, в принципе-то, во-первых, им всем давали чины в СС.
Ну да,
они честно в СС говоря, я так и не выкопал, кем же он там был.
Угу.
Обергруппер, вообще не знаю. Шурум-бурум какой-то фюрер, он явно там был в СС.
Угу.
Но это же не воинское. Немножко другое. А да, кстати, вот еще один момент, ведь они же все были фронтовики, а он-то нет.
А он нет.
Ну да, я об этом и говорю. Все остальные это повоевали.
Тоже некое такое.
Да, да. Пиджак.
Да,
у нас называли в армии пиджаки, те, кто такие были с гражданки, пиджаки.
А вот у меня такой вопрос, Лен. Если бы представить себе, что Геббельс бы дошел, ну, не покончил бы жизнь самоубийством, а пристал бы в Нюрнберге. Что бы ему могли вменить вину? Слово же не убивает.
Да, вот именно какой состав?
Ну,
какой состав?
Извините, он был все-таки гауляйтером Берлина. Он руководил номинально хотя бы, но он руководил обороной. Вообще-то он отдавал приказы.
В принципе, да.
Военные.
Да, отдавал приказы.
Конечно, ну, конечно. Конечно. Он возглавлял оборону Берлина.
Конечно, конечно. Год. То есть там статей на него можно было сколько угодно повесить. И вот самое интересное, что вот так, если разобраться, ну, Гиммлер, понятно, даже, ну, Кейтель подписывал какие-то страшные приказы, ну что вменишь Геббельсу? А вот как дико испугалась Магда? Почему она так испугалась за детей? Это дети Геббельса. Почему даже в ее глазах он был вот настолько значимым преступником?
Поджигатель войны. Поджигатель войны. Такое, потом он же, насколько я помню, он обосновывал еврейские погромы.
Вот.
И перед вот этой, как это, ночь, хрустальная ночь, ведь было же его известное выступление, где он фактически призывал верхушку партийную громить евреев. Так что, видимо, вот этот антисемитизм и погромы евреев, это был однозначно состав.
Потом у них у всех висела, на них, на всех буквально одна статья, это «Ночь длинных ножей». То есть там был расстрел без суда и следствия. Угу. По всем законам не должно было так.
И он это оправдывал пропагандистски.
Он сам в этом участвовал. Сам участвовал. Подписывал кое-что, как глава Берлина. Да, вот антисемитизм. Он перешел на такой антисемитизм, что в некоторых речах он переплевывает даже Штрейхера, который совершенно был отвязный.
Это он был внутренний зоологический антисемит? Или все-таки это было скорее...
Карьерный антисемитизм.
Карьерный. Я там ни одного зоологического-то не могу назвать.
Ну, Гитлер.
Нет. Да нет.
А зачем?
Как же он ввел понятие полезные евреи?
А как вы объясните? Это просто как бы такое необходимость.
Играли на чувствах народа или что?
Или необходимость иметь какого-то врага внутреннего?
Конечно. Ну, конечно, надо было. Были периоды,
назвать козла отпущения.
Конкретно вот отдушину дать.
Ну, кого-то надо было.
Вот евреев, коммунистов, прежде всего, надо было.
Надо было назвать врагом.
Коммунистов почему бить? Еще надо было объяснять долго. А почему евреев бить? Потому что все захапали. Все. Вся пропаганда. А как работала? Работала. Поэтому вот...
А Геббельс сам знал про Холокост в деталях? Он понимал, что идет массовое...
Я думаю, что он... Да.
Массовое уничтожение евреев.
Что задумано программа...
Не, ну просто в каких масштабах он знал? Потому что занимался все-таки этим Гиммлер, его ведомство.
Нет, вообще он был одним вместе с Риббентропом, кстати, мало кто знает. Вместе с министром Рустом, вместе с Гессом. Он был одним из разработчиков решения еврейского вопроса.
Лично?
Лично. Они все в этом участвовали. Угу. Кто что предлагал.
Ну, поэтому Магда и боялась.
Вот Гесс, например, куда-то там, ну, Мадагаскар, по-моему, его выслать или еще что-то.
А Геббельс?
Гессу
расстрелял. Нет, Геббельс, его позиция. Как он видел решение?
Смертную казнь не дали Гессу.
Не дали, потому что он в войне не участвовал.
Геббельс как видел решение? Вот,
если бы мы настояли, ему бы дали. А советская сторона его... Уничтожение.
Уничтожение.
Да. И он эти фразы он оставил. И вот,
то есть они задокументировали.
Вот знаете, да, и вот он потом, и не только он, они говорили, в чем мы иногда виноваты, что мы делали неправильно. Уже в 45-м году
под конец.
Мы все делали правильно, но мы оставили неправильные слова. И вот за них нам теперь будут... Мстить.
Как раз у меня был такой вопрос, Лен. Когда уже было ясно, что конец режиму? Это уже было ясно, я думаю, в 44-м году, когда они уже...
Да нет, это нам с вами.
Ну, хорошо, начало 45-го, думаю, что они уже понимали. Когда уже перешли Эльбу, советские войска.
Нет, не соглашусь.
Хотя бы нотки раскаяния, нотки сожаления, нотки разочарования.
Это не там, это не
у... Это не про него, да?
Не про него.
Нет, нет. До конца?
До конца.
До ампулы с ядом он был уверен, что все делает
правильно. Просто когда он понял, что он не вырвется физически, не сможет. Ну, как более молодой, более здоровый, а он как хромой и вообще.
На последнем этапе, как я понимаю, насколько, если я правильно помню, даже, по-моему, Гитлер употреблял публично это сравнение. То есть по поводу надежды, да, что вот как русские там, как вот Москву, да,
Нет, расчет был, конечно, главный не на это, а что все-таки как
мы также сможем, так сказать,
Мы капитулируем, нет, и чудо тоже, он не идиот был, как только мы капитулируем, тут же пойдет склока в стане союзников. Вот это был главный расчет. Угу. А у них хороший, отличный контингент на севере, полицейских армий. Угу. И на это рассчитывали все.
Что они понадобятся, будут востребованы.
Да, против большинства. Да. Развернуть фронт, ну, это уже дальше вся история понятна. Но Геббельс, конечно, наверное, он был немножко поумнее в этом плане. Понимал, что нет, этого не будет. Потому что он... Как вам сказать, он был немножечко более интеллектуально развит, он, у него было больше развито воображение. А такие люди иногда интуитивно лучше просчитывают, чем вот туповатый Борман. Вообще отвратительный был тип, между нами говоря. Вот негодяй.
Верим охотно.
Пробы негде встать.
Да. Как и Геббельс.
Это вот мое резюме.
Как и все они.
Ну, это особенный просто. Да. Вообще вот не вижу я в нем ни одного
совершенно. Ученики были? Я имею в виду какие-то там любимые пропагандисты.
Нет, он одиночка. Он всех любимых учеников, по-моему, ликвидировал. И разогнал, если бы они и были. Так что вот, на мой взгляд, ни одного светлого пятна у этого господина не могу найти.
Может, у нас там полторы минуты есть. Может быть, несколько слов о Магде. Она же тоже сыграла довольно такую заметку.
Она была идейная нацистка.
А вы думаете, бывает идейная женщина? Извините.
Ну, была.
Здрасте, Роза Люксембург. Сразу со школьной скамьи отлетает от зубов.
Магда всегда старалась остаться женщиной, а не функционером.
Женой и матерью.
Женой и матерью.
Но, тем, кстати, не менее, она
Магда повелась, да, она тоже имела воображение. Она повелась на прекрасное будущее, которое увидела для себя и своих детей, и для Германии. В чем-то она была более... Вернее, она могла быть иногда искренней.
Она, потому что... Да, она же придумала сериалы телевизионные.
Кстати, да.
Как формат, между прочим.
Да. Люди 21 века.
Да? И передачу, как у нас это было, за зеркалом, да? Нет, за стеклом.
За стеклом,
а это
да.
Вот, это вот наблюдение реальной жизни Ганса и... это вот ее ноу-хау.
Для немецких тетушек, хозяюшек, да? Там, когда ставили телевизор.
Ну, бывала она иногда искренне. Это вот ее маленькое светлое пятнышко.
Ну, вот видите, все, хоть что-то. Спасибо. Была программа «Цена победы». Говорили мы о Геббельсе, о Геббельсах, о семействе Геббельсах. По-моему, очень интересно. Спасибо Елене Сияновой. И до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».